Николай Пести. Из гнетущего мрака сомнений к светлой и радостной вере в Бога. В 1907 году я вышел из мрака сомнений и вошел в сферу радостной веры в Бога. Я никогда не был атеистом, не отрицал Бога или божественность Христа, но в определенный период впал в сомнение. Я знаю, что будь то атеизм или сомнение, все равно состояние такого человека ужасно. Я родился в Санкт-Петербурге в семье верующих и переживших возрождение родителей. Мой отец скандинавского происхождения принадлежал к лютеранской церкви и, как мне передавали, даже до обращения был сравнительно благочестивым человеком. Мать была русской и до обращения совершенно не интересовалась религией. Родители обратились к Господу во время известного в России пробуждения, руководимого лордом Редстоком из Англии и Василием Александровичем Пашковым. Рассказывали, что на другой день после обращения мать не только пошла к родственникам, но даже бегала из магазина в магазин, рассказывая людям, что произошло с ее душой. Я слышал, что хозяева и приказчики соседних магазинов и лавок пришли к заключению, что матушка сошла с ума. Так как печатать духовные песнопения в то время не разрешали, мать переписывала гимны и передавала их в разные собрания Петербурга. Вскоре квартира на Екатериноговском проспекте, что в Коломне, стала главным евангелизационным штабом района. У нас собирались члены религиозно пробужденного общества, и не только они, но и их кучера, повара и лакеи. Они раздавали по домам издания Пашковым брошюрки «Брачная одежда», «Пастух и овцы», «Иисус Назарей идет», «Спасен ли ты или погиб». Кроме того, они раздавали издания Нового Завета карманного размера, в которых тщательно подчеркивали места, говорящие о грехе, о спасении. Я с матерью посещал воскресную школу в доме Ливиных, а также все духовные собрания. Помню, что несколько раз вслух повторял слова молитв, которые произносили другие верующие. Подчас мне казалось, что я такой же верующий, как и остальные. Теоретически знал, кто не родится свыше, тот не увидит Царствие Божие. И даже говорил об этом другим. Но когда кто-нибудь спрашивал, произошло ли это возрождение со мной, то отвечал, что мне возрождение не нужно, а что мне нужно исправиться. Если бы вы спросили, почему я создал такое исключение для самого себя, я бы не сумел на это ответить. Так проходили недели, месяцы, годы. Когда мне было около 15 лет, я учился в одном заведении. В Петербурге тогда была эпидемия холеры. Однажды утром, проходя мимо дома, недалеко от нашего, я обратил внимание на старика, который сидел на тумбе у ворот. Хотя лично я его не знал, но часто видел по утрам сидящего на том же месте и курящего трубку. Почему-то в это утро я обратил на него особое внимание. Возвращаясь домой, я увидел перед домом старика карету скорой помощи, и сразу же мелькнула мысль, что старик заболел холерой и умер. Мое предположение, к сожалению, подтверждала стоящая у ворот публика. В этот момент впервые, остро, как никогда раньше, прорезал мой мозг вопрос, для чего мы живем? Некоторое время спустя я сидел на уроке физики учителя С, который был известен как атеист. Мы проходили закон Торричелли. Господин С во время опыта, после выкачивания воздуха из стеклянного цилиндра, пришел к выводу: верите или нет, но в этом цилиндре абсолютная пустота. Нет ни Бога, ни ангела, и даже черта нет». Класс захихикал, но мне было не до смеха. Вопрос, который возник в момент смерти старика, теперь снова предстал во всей своей остроте. Если нет Бога, нет вечности, для чего же жить? Страдать, болеть, работать и умереть без всякой надежды на будущую жизнь? В мозгу вертелись слова известной студенческой песни. Хотя в предпоследней строфе и говорится: «Прочь уныние и печаль, скуки нам не нужно», но мне казалось, что вся эта песня пропитана беспросветным пессимизмом. Я совершенно потерял жизнерадостность, рылся в книгах, искал подтверждение не атеизма, а веры. Ходил и спрашивал людей, которых считал образованными, верят ли они в Бога. Насколько помню, от большинства получал утвердительный ответ. Но мой сосед по парте оказался атеистом и много подтрунивал над моим меланхолическим настроением. Мать заметила, что я потерял аппетит, похудел и пожелтел. Много раз она спрашивала, в чем дело, но я не решался открыть, что сомневался в существовании Бога, не хотел ее обидеть. Но когда дошел до мысли о самоубийстве и страшный гнет кошмаров, которые преследовали меня, достиг апогея, я решил объясниться с матерью. Мать послала меня к одному известному немецкому врачу. На его вопрос, что вас мучает, я ответил, что размышляю о существовании Бога, а также о вечности. Добавил, что мне очень страшно примириться с мыслью, что если вечности нет, значит, я никогда больше не увижусь с моими родителями. Доктор Фишер сказал, что лично он верит в существование Бога, а также в будущность, а потом дал мне медицинские советы: холодные обтирания, прогулки на свежем воздухе, прописал бром и попросил мать зайти к нему для личной беседы. Только потом я узнал, что он предупредил мать, что я страдаю навязчивой идеей в сильной форме, а потому она должна следить за мной даже ночью, так как в таких случаях возможно самоубийство. Была суббота. У меня промелькнула мысль, как луч надежды, что если я отправлюсь к одной из моих любимых теток, то могу развеяться. Мы пришли очень поздно, но я так был рад, когда увидел во всех окнах яркий свет. Помню, как сейчас, что даже не разделся, а пролетел из передней в гостиную к тетке и после некоторого молчания задал ей вопрос, верит ли она в существование Бога. На следующий день вечером я шепнул маме, что хотел бы пойти на какое-нибудь духовное собрание. Знал, что в немецкой баптистской общине каждое воскресенье вечером происходят собрания под руководством молодых людей. Проповедовал Семенов, довольно образованный и начитанный юноша, одно время занимавший должность помощника-лаборанта Санкт-Петербургской городской лаборатории. В тот вечер он говорил на тему: «Когда Иисус шел по воде к своим ученикам, находившимся в лодке. Мне так хотелось веровать, так как он, но, увы, мрак сомнений с новой силой окутал душу. Какой-то странный голос шептал: «Ты же знаешь, что хождение по воде невозможно. Это против закона физики». Мне так хотелось ответить этому голосу: «При чем тут физика? Она не может дать покоя моей душе. Ведь только тот сверхфизический мир, о котором только что говорил проповедник, может помочь моей истерзанной душе». Мы вышли из собрания. Я попросил мать немного пройтись. Небо было усеяно звездами. Я смотрел на это небо и в душе кричал: «Бог, если ты есть, почему не подашь какой-нибудь знак? Не напишешь огненными буквами слова: „Я существую, и для меня будет довольно“? Я буду верить Тебе, я буду следовать за Тобой. Ты бы сделался моей первой и последней мыслью». Но ответа не было. Дома опять бессонная ночь, ужасы, кошмары. Мысль «завтра я покончу с собой» сделалась неотвязной. Страшное утро, отвратительный полдень, ранние осенние сумерки сгущались на улице, а еще сильнее в моей бедной душе. Приблизительно в 6 часов вечера 6 октября 1907 года вдруг пришла мысль просить мать пойти в дом Нюстремов. Быть может, они помогут мне духовно, может, помолятся за меня. По дороге я стал уславливаться с Богом, в существовании которого сомневался. Если я сейчас вместе с ними помолюсь и попрошу прощения у Тебя, и Ты мне дашь радость, изменишь мое адское настроение, я уверую в Тебя и отдам всю мою жизнь Тебе. Наконец мы позвонили в дверь дома. Отец семейства, старик, сам открыл нам дверь. «Калюша, наконец-то ты пришел. Я знаю, зачем, чтобы помолиться. Я еще раньше молился с твоим папой, когда он был жив, чтобы ты в свое время отдался Господу». Меня поразило. Кто ему сказал, что я пришел молиться? Старик Нюнстрем немедленно собрал семью в гостиной, открыл Библию и стал читать. Нюнстрем пригласил всех к молитве. Все встали на колени. Я страшно закричал, когда стал молиться. Внутри меня будто что-то душило. И чем больше я кричал, тем легче становилось на душе. Я кричал и молил о прощении. Когда поднялся с колен, ко мне подошла мама и Нюнстремы. Все спрашивали, спасен ли я теперь. Как я ни старался открыть рот, не мог. Почувствовал первый раз в жизни, что Христос вошел в мое сердце. Мой внутренний человек вел беседу с новым гостем. Так и происходит со всякой обращенной душой, как написано: «Войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мной». Мама радовалась, радовались друзья, но недоумевали насчет моего молчания. После ужина мать спросила меня: «Скажи же, спасен ли ты теперь?» Я громко и ясно ответил: «Да, я спасен». И всех собравшихся попросил спеть гимн. «Да, я спасен. Спасен я от блужданий, пытливого и гордого ума. Спасен от сердца тягостных страданий, под ношею житейского ярма. Спасен от страха смерти осужденья, за грех давно лелеемых страстей. Спасен от бездны вечного забвенья, во тьме среди томящихся теней». Мое сердце было переполнено такой неописуемой радостью и необыкновенным миром, что я не могу подобрать человеческих слов, чтобы выразить это. На другой день в школе и везде, где бы я ни был и кого бы ни встречал, говорил, что спасен. Хотя была осень, но у меня в душе была весна. Казалось, что и в природе была весна. В тот вечер я нашел цель жизни, избавился от гнетущего мрака сомнений и пришел к светлой и радостной вере в Бога. Этот переворот произошел со мной много-много лет назад. Но душа и сегодня поет этот старый гимн: «О чудный день, о дивный день, когда Господь меня простил. Меня Он учит кротким быть и радостно Ему служить. С тех пор Христос всегда со мной и водит сам меня рукой. О чудный день, о дивный день, когда Господь меня простил».